Дежавю, как, впрочем, и каждое всякое явление, бывает двух как бы замесов. Хорошего и плохого. Высокая ипостась и плохого. Дежавю бывает, люди обращены в будущее. Что значит обращены в будущее? Они работают, ну, не побоюсь этого слова, под руководством Господа. Или по совести, для кого-то. Потому что Господь не говорит, что тебе надо, Он говорит, что надо этим. И тогда у этих людей есть будущее. Есть будущее. И тогда они получают какие-то вещи, которые вдруг узнают, как будто видели. И это называется дежавю. Как будто видели. Он понимает, это он не видел, но такое ощущение, что он это видел. Есть другое, это называется грабли. Я это точно видел, уже видеть не хочу, оно мне все еще и еще и еще. Мне попадаются одни и те же там, партнеры с одними и теми же именами, с одними и теми же качествами. Чем не дежавю? Ты просто второгодник и оставляет, оставляет, оставляет. Вот. Вот и все. Любое явление, оно имеет прогрессивное и дегенеративное вот это. Ну, хочу сказать, дегенеративного нету, повторюсь, потому что никто не деградирует. Мы идем по своему пути, по своему предназначению. Если кажется, что мы деградируем, то мы с этого пути куда-то углубляемся в другой путь, но потом мы опять на свой встаем и опять дальше прогрессируем. По своему пути деградировать невозможно. Такие вот реалии. Ну, я это доказывал не один раз на пальцах. Вот. Ну, с этим понятно, да? С дежавю. Сегодня будет лекция не очень сильно возвышенная. Вот. Ну, сильно востребованная. Поэтому я не люблю такие лекции. Вот именно такого характера лекции. Больше того, они меня бесят. Вот. Ну, раз востребованная, значит надо. Я успокоился тем, что не я их все равно заказываю, эти лекции. Ну. Читаю письмо. Виктор Федорович, здравствуйте. Недавно начал слушать ваши лекции, у меня возник к вам вопрос по моей личной жизни. Вот. И лекция будет называться «Вопрос по личной жизни». Ну, личной жизни это такое-то некоторый интим, поэтому как бы я и спросил разрешение, что я буду говорить вот эти факты, которые реально случались с людьми, но не буду говорить, где они живут и как их зовут. И когда это было. Вот, то есть, ну, тут надо как-то соблюдать. Вот, и эта женщина, я буквально с ней это разговаривал, а потом, оказывается, я получил там, ну, письмо по интернету. Вот, во-первых, мы совершенно не знаем, что такое личная жизнь. Мы не представляем, что такое личная жизнь. Именно поэтому у нас ее нету. Личная жизнь, вообще, если у меня есть какая-то вещь, она должна работать. Она должна работать, и она не должна доставлять мне хлопот, потому что если у меня какая-то есть дома вещь, и она плохо работает, ее надо либо отремонтировать, либо выкинуть и не мучиться. Люди частенько вот имеют вещи такие, которые вот, ну, как-то вот на нее время тратишь, но отремонтируй ее раз, чтобы она тебе помогала, а не мешала. Как машина, которая, на которой больше там под ней лазишь, чем над ней ездишь. Зачем такая машина нужна? Потому что тебе время ест, твою жизнь ест. Вещи, которые нас окружают, отношения, которые нас окружают, знания, которые мы получаем, должны помогать нашу жизнь, но не съедать. Не съедать. Знания за счет знания, отношения, лишь бы отношения, ну, жизнь. И личная жизнь. Два слова. Личная жизнь. Что такое личное? Личное – это слово личность есть, да? Однокоренное или как-то там. Личность – это человек заметный, это пионер называется. Пионер. Первый. Он из толпы как-то выделяется. Он вообще толпе не принадлежит. Толпа на него молится. И если он личность нормальная, хорошая, потому что есть и негативные личности, он подает такой пример, и из толпы потихоньку так буль-буль-буль-буль начинаются настоящие тоже личности, на него не похожие. Негативная личность из толпы выхватывает и делает свои копии. Позитивная личность на себя похожих не делает. Ну, такая разница. Но все равно ты не в толпе. Итак, личная жизнь. То, что личность мы выяснили, а что же такое жизнь? А жизнь это влиять. 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 Это значит, личности, ну если взять личности крупного калибра, можно так смело сказать, что они являются связью между поколениями. Что ты сделал в своем поколении, в своем отрезке времени? Ты что-то сделал новое, и поэтому получилось следующее поколение с другим мировоззрением, с чем-то там, ну, куда-то дальше мы двинулись. Но двинуться должны из-за тебя. Значит, ты жил, ты влияешь. Если ты в этом поколении был в толпе, просто умер, значит, ну, жизни у тебя и не было. Жизни не было. Жизнь – это то, что вот двигается. Если ты не двинул вперед ничего, уже такое личная жизнь. Итак, один человек, мой знакомый, да я не тай, написал книжку Варнашрама, как это называлось, «Не то познай себя», не что-то такое, такая небольшая книжечка, тонкая книжечка, и он, я даже не помню, ну, систему Варнашрама, то есть, кто ты, как тебя определить? Он астрологией занимался там немножко, и вот кем ты должен быть? И вот что такое, Варну написал, ты там кшатри, ты там воин, или ты там что-то руками делаешь, никем не командуешь, то есть с людьми не связан никак. Вот. И как это определяется? Как это определяется? И сказал, что вот это Варна, а есть ашрам, это вот ты семейный, холостой, или ты такой старый дедушка, всем советы дающий. Называется там Варнапрасха. Вот. И когда он с этой книжечкой пошел за благословением, как водится, к нашему замечательному Ачюте При, региональный секретарь Молдовы и Украины, тот посмотрел и говорит, все правильно, только ровно наоборот. Только наоборот. То, что вы описываете, он сказал, демоническую Варнашраму, демонический уклад. Личная жизнь. Это личная жизнь, это варна, это как я свою психофизическую характеристику могу реализовать, это личная жизнь. А мы же называем личная жизнь какое-то семейное устройство, маленькое такое государство, вот это наше личное. Нет. Потому что устройство мироздания, все называется одним словом семья. Семья. Природа. Природы семья. И ты должен в эту семью, как ячейка общества, как орган в организме, что-то какое-то свое конкретно вкладывать. Ничего попало, не общее все, а вот ну что-то. Что-то. В смысле интеллекта, физическая нагрузка какая-то, или может там песни какие-то сочиняешь, ну что ты должен вкладывать. Ты должен в эту семью влиться. В семью влиться не личностью невозможно, тебя в семье не примут. Тебя принимают за расходный материал. Но если ты что-то, конкретный продукт выдаешь, который никто не выдает, то есть ты личность, ты вливаешься в эту семью. Хотят, не хотят, но без тебя не обходятся, потому что ты генератор чего-то нового, а весь этот организм идет вперед, он же как это хочет жить, и тебя признают. И тогда ты обеспечен. Обеспечен всем, и внимание, в том числе и личной жизнью. То есть у тебя семья, дети... Это всего лишь обеспечение. Но это не является личной жизнью. Личная жизнь. И я говорил, я сегодня не буду об этом говорить специально, потому что слишком много говорил, что есть семейных там 5 пар. Там Шива-Парвати, понимаете, да? И все они функционеры, они что-то привносят туда. Все остальное называется развод. То есть если ты не... Личная жизнь – это общественная жизнь. Тогда ты личность, тогда ты герой, любить тебя вообще не составляет никакого труда, за тебя держатся, потому что ты надежен, ты успешен, ты очень удачлив, потому что вся вселенная тебя поддерживается, ты интересен, потому что ты в процессе, разлюбить тебя практически невозможно. Личная жизнь состоялась. И только когда ты в этом процессе начинаешь быть, тогда и начинается личная жизнь. Но если ты считаешь, что я личную жизнь, а там это политика, там у тебя никогда ее не будет. Ты сразу попадаешь под ювенальную какую-то юстицию и все такое. Вы же все знаете, наверное, что только свободные художники, свободные изобретатели, которые вот у них есть дело, они себе очень много могут позволить. А простой там работяга, который как на конвейер его поставили, он зависим от всего, и в любой момент к нему в семью въедут, и сейчас такие законы, что хотят, то и делают. А тех не трогают. Вот «Собачье сердце», фильм по Булгакову, там профессор Преображенский не пролетарского происхождения, а его не трогают, не выселили, и у него там 7 или 8 комнат. Когда всех притесняют, его не притеснили. Почему? Потому что он имеет личную жизнь. Он кто-то, надо быть кем-то. Тогда личная жизнь. А все остальное хором поют, лозунги, и вот такая толпа, и это будоражит. Это никакой личной жизни нет. Никакое общество преданных тут рассказывает, нет. То есть мы не понимаем, на чем основывается личная жизнь. Личная жизнь относится на твоем деле, на твое предназначение. Если ты как к миру, как к семье не относишься, то можешь на свою, в общем, и жизнь не рассчитывать. Ну вот так вот. И вот что-то вот я хожу, брожу, ничего не нахожу. Ну поэтому не находишь. Вот. Или что-то находишь, но потом как-то вот семья. Нормальная семья, личная жизнь, она так вот склеилась, и все. И все. И расклеивается она именно потому, что она не несет функции в мир. Ну, сами для себя. Там что-то начинается, они вдруг почему-то перестают нравиться, там клея-то этого нету. Вот этой любви, вот этой вот. Ну ладно. Давайте все-таки прочитаем. И еще. Вот вы помните. А как же этот фильм «Кавказская пленница»? Как же называть? Я забыл этих персонажей, но там смысл такой, что комсомолка, спортсменка. Ну, Глеб, ты хоть видел? Ну, видел этот фильм? Да, комсомолка, спортсменка, просто красавица. И вот этот вот взрослый дядя решил на вот этой молодой, и они торгуются по кавказскому обычаю. Колым надо заплатить. Колым. И вот они торгуются, он 20, 18 баранов, не столько баранов, не столько баранов. Такой эпизод. И тот говорит, а политично рассуждаешь? Как ты можешь говорить, потому что пока наш этот совхоз не сдал по мясу и шерсти план. А он говорит, а ты не путай свою личную шерсть с государственной.
Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.
Да имей же совесть. Ты же все-таки не козу
получаешь,
а жену. И какую? Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
А политично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честным словом. 25 баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу.
А ты не путай свою личную шерсть с государственной.
А я, между прочим, товарищ Аджабраил, сюда и поставлен, чтобы блюсти государственный интерес. Садитесь пока.
Вот мы и попутали вот этот момент, свое личное с неличным, перепутали, и там думаем, где у нас личное, а там это не личное. Не личное, потому что человек не может жить как животное, он не может создать семью как животное, ничего там не получится. Его личная жизнь шире, больше. Потому что если ты не управляешь своей личной жизнью, а я уже сказал какая, не управляешь, это значит никто не может тебе совета дать даже, потому что ты уникум, ты талант. Если ты ею не управляешь, то ей будет управлять. А если твоей жизнью управляют личной, сегодня, чтобы на партсобрание явился обязательно. Чтобы ты вот это. Если твоей жизнью личной управляет, то какая же она личная? Она же личной-то не является уже. Понимаете? Кто может претендовать вообще на личную жизнь? Вот. Вот. Итак, я... Мы вот должны запомнить, что семьей должен управлять ты, а не государство. Но ты не можешь управлять своей семьей, если ты не талантливый человек. Не можешь. Если ты в социум ничего не выдаешь, тогда государство просто тебя рассматривает как вот какой-то ресурс. Итак, Виктор Федорович, здравствуйте. Недавно начал слушать ваши лекции. У меня возник к вам вопрос по моей личной жизни. Год назад развелась, воспитываю дочь 3 лет. Полгода назад стала проецировать свои мысли на то, чтобы выйти замуж за любимого человека. Значит, ошибка была номер 1. Человек говорит, у меня возник вопрос по моей личной жизни. Во-первых, то, что она говорит, это личной жизнью не является. Это первый вопрос. Первая ошибка. А вот вторая ошибка. Начала проецировать свои мысли на то, чтобы выйти замуж за любимого человека. То есть безопасно заниматься таким аутотренингом, ну, Золушке, Ассоль, совершенно чистая, с нуля, человек, которая там ни замужем, ничего не была. И это называется мечта. А человек, который уже пережил такой опыт, и опыт неудачный, он уже не такой чистый, и он, тут, по-моему, даже написано не то планировать, проецировать, да? Вот. Вот когда чистый с нуля, тогда это называется мечта. Мечта, потому что она не знает, не с чем сравнить. Тогда что будет? Чисто все, с нуля, и полнота, и даром. С нуля, полнота и даром. То есть встретятся две полноценные личности. А если был такой опыт, что происходит? Человек планирует, мечтает. Тут дальше он будет какая-то некондиция. Это не будет даром. За это надо будет что-то жертвовать, платить. И это надо будет охранять. Потому что обязательно кто-то этому помешает. Вот когда вот эта соль, алые паруса, этому кто-то мешал? Нет, все были вообще там в захвате. Потому что она ничего не хотела, и она не знала, как это будет, она не планировала. Она не медитировала на это. Она просто, ну, ждала, и при этом себя прилично вела, не металась в творческих поисках. Вот. Потому что если человек уже пережил эту боль, он автоматически себе будет рисовать рыцаря, с теми качествами, которые противоположны тем качествам, которые эту боль ей доставляли. А ее ж не даром дергали по этому поводу-то. То есть вообще проект, ну, не получится просто. Второй момент. Если я что-то запланировал, даже самое хорошее запланировал. Я это запланировал, где-то я слышал, где-то в кино видел, где-то моя прошлая жизнь, но это все равно не новое, это меня никогда не ошарашит. Совершенно новое, это такое, что у меня в голове не помещалось. Вот тогда меня дальше повезет вперед. А то, что самое хорошее, если я там напроектировал, намедитировал, каждый день вымолил, и вы знаете, придет такой человек, такое дежавю, вот как вот. Благодарю за вопрос. Потому что в Шри Упанишад написано, что Господь исполняет все, что не захочешь. Все, что не захочешь. Вот. С незапамятных времен исполняет желания каждого. А какие желания? Любые желания. Любые желания. Но мы дальше будем смотреть по Бхагавад-гите. Там окажется, что я даю толчок желанию, но дальше это желание раскручивает сам Господь. Вот если бы мы сами его раскручивали, вот я спроектировал и начал дальше, вот тогда бы да. Но я только говорю, вот такой заказ, вот такая-то пицца. А мне смотрят, сколько у меня денег, сколько чего, и приносят то, что, ну, то, что я заказал, но там какая-то некондиция, что-то такое есть. Чтобы меня эта пицца не убила и чему-то там научила. Вот. И понимаете, почему так происходит? Итак, что напишет? Вот, собственно, вот то, что я говорил, это разница между мечтой и планированием. Мы говорим, я мечтаю, ты планируешь. Планируешь – это... То есть есть чистое желание, которое называется мечта, и есть карма, которая зависит от моего прошлого, завязана на моем прошлом. Я планирую, я сам своими руками это даже делаю. Вот есть мое прошлое, есть какой-то багаж. Я беру, достаю оттуда и хочу что-то себе смонтировать. Но это не будет новым. Смотрите, что женщина пишет. Полгода назад стала проецировать свои мысли на то, чтобы выйти замуж за любимого человека. То есть она его не знает, не знает. Описала все качества, которые я хочу в нем видеть, и делала это ежедневно. Вот ошибка номер три. Я хочу видеть в нем ожидаемого, что-то ожидаемое, как у Гоголя, как, чтобы нос был как у Ивана Петровича, глазки как у этого, характер как у этого. А как насчет неожиданного? Понимаете, я не могу хотеть, или не так, я могу хотеть только того, что я уже знаю хотеть. Если у меня уже так проблема. Проблема, когда раз не получилось, и я хочу, потому что без этого не могу. А когда у меня этого не было, я не знаю там плюсы и минусы, я просто хочу и так особо Бога не напрягаю. Тогда будет неожиданное. Я могу ходить только того, что я уже знаю. То есть старого, которое счастье гарантированно не принесет. Счастье приносит только новое. Потому что счастье только в движении. Вопрос какой-то.
А да. Чистая мечта, вот желание в чистой мечте, оно не такое? Там что идет в чистой мечте?
Чистая мечта, это я начинаю делать то, что никогда раньше не делал. За то, что меня никогда не били, за то, что я никогда не пробовал. Вот это чистая мечта. Все остальное уже секонд-хенд немножко. Я просто опираюсь на свой опыт. Вот. И поэтому, по прошлым лекциям, если кто-то помнит, талант, вот в таланте человек все новое, новое, новое. В таланте человек, он как бы как ребенок, он не умеет делать то, что могут все. Ну вот я рассказывал там вот, приводил в пример Чайтанья Чандрачарана. У него были какие-то страхи. Он боялся летать, он боялся выступать публично и что-то там еще. Не помню. Я просто не помню. Вот. Сейчас он выступает публично, летает самолетами. Причем больше, чем все остальные. Или там Суворов, который был такой чахлик, невмирущий, как по-украински, да? Ну такой. Ну, сильно хворый. А под конец он там спал со всеми на снегу. Именно в том, что у всех все нормально, средненько так, у человека там, где талант, он не как все. И потом он в этом с нуля возрастает. У него нет, как в мобильном телефоне взяли, там забили вот уже это. И он с нуля там что-то такое растет, растет, растет. То есть не испорчено общими нормативами что-то. И моя мечта, она то, что я раньше вот никогда не делал. Ну, те, кто вот сразу, вот они вот в детстве, вот они там что-то могут так делать, 100% из него чемпион мира, поэтому не вырастет. Они как-то это вообще не занимались, и вдруг однажды начинают заниматься. Так понятно, да? Чем отличить мечту? Она такая, ну, не запятнанная ничем, нашими действиями, посредственными действиями. Туда не прикоснулась, как бы кто-то не возмущался, рука учителя. Рука учителя не прикоснулась. Во мне это раз, раз, раз. А потом уже я могу спросить, все такое. Но уже я командую этим вопросом. Понятно? Чем мечта? Мечта это чистая, это вообще не кармическая, это сам Бог. Есть карма, вот это наше планирование. Ну и в семейных отношениях. Описалось его качество, которое я хочу в нем видеть, и делаю это ежедневно. Вот. Я хочу видеть ожидаемое. Почему мы хотим, ожидаем его? Потому что мы хотим запланированное, это вообще желание контроля, то есть страха. Страха. Мы боимся такого неожиданного чего-то, и поэтому мы вот смотрим сразу, и тогда появляется вот такое дежавю. Опять же, дежавю двух планов. Раз, никогда не видела, никогда не встречалась, и вдруг оно мое. Ты видишь, никогда этого не было. Вот это может быть любовь. А если я так планировал, смотрю, вот точно как я думала. Это Франкенштейн. Виктор Франкенштейн, который там лепил такого зомби. Вот такое получилось. Это ни к чему не приведет хорошему. И потом вот я тут, Джасти, я извиняюсь, вот человек когда пишет, я не знаю, может это прошел человек, вот который, вот женщина пишет, какой-то тренинг прошла, но она пишет всегда «я» с большой буквы, даже среди предложения. Я. Ну есть такие психотренинги, что надо, ну, чувство собственной значимости. Когда человек пишет, во-первых, это ну, неправильно грамматически. Но если человек, письмо длинное, и все время пишет с большой буквы, значит, у человека есть комплекс неполноценности. Комплекс неполноценности. То есть он, сейчас прочитаем, за комплекс неполноценности. Шри Упанишад. Человек почему-то страдает полноту. Вот обращение, с чего начинается. Верховная личность Бога. Верховный Господь, личность Бога, всесовершенен. Все, что исходит из Него, наделено всем необходимым, поскольку является полным целым. То есть Он не делает ни кондиции. Ни кондицию делаем мы. Иногда кажется, что что-то в человеке не хватает. Ну просто это лишнее, потому что, допустим, я вот сейчас мне надо карабкаться как альпинисту по отвесной стене, и мне, конечно, самовар за спиной не нужен. Просто ну, не нужен. А у тех, у кого есть этот самовар, они говорят, в нем какой-то есть недостаток. А когда, понимаете? То есть проблемы, которые нам видятся и нам даже показывают, что у нас есть проблемы, они проблемами не являются, потому что это... Мы являемся полным целым, и это просто нас забрали, чтобы нам не мешалось в движении. Но проблемы, которые делаем мы, создаем сами себе, они никогда не решаемы. И Бог тут не поможет, потому что мы являемся источником, мы являемся творцами своих проблем. Эти проблемы – это результат нашего образования, а вернее, ну, безграмотности. Потому что, ну, сейчас такое образование. В июне, продолжаем письмо, в июне меня познакомили с человеком, в котором я, опять с большой буквы, увидела те качества, которые загадывала. И человек подумает, вот оно свершилось. Ну, я уже говорил, что обычно мы загадываем те качества, противоположные тем, которыми нам была причинена боль. То есть простое нежелание боли, никакая не мечта. То есть чтобы все было, ничего из-за этого не было. Я это намечтала, Господь предоставляет. Я вижу и говорю, о, а это не мечта. И смотрите, как мы легко на это ловимся. Настоящая любовь, настоящее оно. Я никогда такого не слыхал, никогда не видел. Как это вот в Библии написано. Вы никогда не знали, никогда на сердце вам это не ложилось, то, что Господь вам приготовил. Это не Господь приготовил. Это вот я вот... Медитировал на свою голову. Вот. В котором я увидел те качества, которые загадывала. Человек этот только 3 месяца после развода. Только 3 месяца? 3 месяца это очень много. 3 месяца для занятого человека это очень много. Если это, ну, вообще такое слово употребляется, если этот человек только, то есть чуть-чуть, то есть человек не дорожит временем, раз, Похоже, этот человек просто не очень занят. Это очень опасные люди, у которых есть свободное время. Это уже показатель, что они не очень живут. У него пустота в душе. Я ему внешне понравилась. Но у него такой период, что он не готов пока к отношениям. Извините меня. Не готов, значит, не любит. Или кто-то возразить может. Как это не готов к отношениям, если любовь? Если любовь, это тебе все есть сразу. Ты можешь бросить, пойти, любовь, она тебе вытянет отовсюду. Ты меняешься вообще. Ты такой Рэмбо становишься. У него такой период. Если сейчас у него такой период, когда вот оно случилось, а что будет потом? Переживает все за распавшуюся семью, куча обид на бывшую жену, вдобавок к этому мой бывший официальный муж и первый гражданский брак. В одночасье стали мне звонить, да? Вот только вот случилась эта звездная такая, сразу он не готов, ей стали звонить. Пытаясь добиться встречи, почувствовали, что у меня кто-то появился? Я вам скажу, не почувствовали, не почувствовали. Суть вопроса в том, могут ли мои бывшие сбить мою программу на обретение любимой семьи? Во-первых, они еще не перестали, они еще не стали бывшими, они еще настоящие. На меня бывшие, это значит, на меня уже никак не воздействует. Если меня сейчас застают, значит, это не бывшие, это настоящие. И можно, конечно, сказать, что вот они почувствовали, что у меня что-то появилось, и как бы вот этот лакомый кусочек нет. Это просто любовь Господа, которая говорит, подожди, куда вы сразу так рванули? У тебя полно заплаток на сердце, у тебя полно заплаток, то есть открытая рана, просто открытая рана. То есть ты там не разобралась. Это, знаете, обходной лист. Чтобы уволиться с одной работы и перейти на другую работу, надо такой порядок подписать, обходной лист. Сдать весь инструмент, спецодежду, да? Что ты денег не должен предприятию. Ну, так же положено, да? Так вот, в жизни абсолютно так же. Все работает. Я должен подписать обходной лист, чтобы меня в новый проект пустили. Потому что иначе трудовую книгу не отдадут, да? Куда я без нее? Ну, конечно, можно подшабашить без трудовой книжки. Можно где-то и подшабашить в семейной жизни, так, натихаря, да? Но то, что, понимаете, Богом дано, оно все открыто, защищено и прятаться не надо. Это уже маркер. Это не просто они там виноваты, это надо задуматься. И вот нас держат на расстоянии и дают возможность, хотя бы залезать раны. Потому что, отпусти давай, вот сорвались вы с поводка, отпустили вас. У меня тут болит. Раз так тиранулся друг от друга, а эта рана не зажила. Что-то похоже чуть поведение. Я что-то такое говорю, а она на меня смотрит, и я не понимаю, почему ей расширились глаза. Она не понимает, почему я неадекватный, а я адекватный, даже не понимаю, что я неадекватный. Рана не зажила. А она-то думает, что здесь кожа нормальная, а у меня тут рана. Мы же их не показываем. Но когда мы рядом, по-всякому бывает. И у ней то же самое, там куча всего. И у него то же самое, куча всего. И поэтому нас держат на расстоянии. Он, видите ли, не готов. Это не любовь. Любовь заживляет все сразу. Я все прощаю, у меня никаких вопросов нету. И так получается, что и они меня отпускают, понимаете? Я всех все прощаю, они что-то говорят, что я что-то должен. Не-не-не-не. Я-то могу простить, чтобы пойти. Это вот бегство. Меня отпускают, меня перестают держать. Вот это значит, обходной подписан. Еще раз. У него пустота в душе. Как это... Любовь и пустота в душе. Как это вообще совместить? Пустота. Но если ты еще в коме, Внешне понравилось, у него такой период, что не готов пока к отношениям. Это, знаете, такое материнское чувство, ну, как мать-сын. А в супружеских отношениях это возможно, но это не постоянно возможно. Бывает, что что-то у него там на работе не заладилось. Пришла, да ладно, 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 все, но не постоянно. Вот. Переживает за распавшуюся семью. А что переживать? Он должен там навести порядок, оставить их в полном порядке и уйти. Как с работы. Оставить там все в полном порядке и уйти. И не надо переживать. Вот. Потому что, ну, получилось как-то вот реанимировать невозможно. Все. Оставил как джентльмен, все хорошо, ушел. Вдобавок к этому мой бывший официальный муж и первый гражданский в одночасье стали мне звонить, почувствовали. Суть вопроса в том, могут ли мои бывшие сбить мою программу. Мою программу, понимаете? Не Божий дар. Вот человек пишет и должен понимать, что вот он сам себя выдает. Моя программа. Твоя программа номер 3 уже. И 2 не получились. А что ты думаешь, что 3 получится? Может как-то с Богом задружиться по этому поводу? На обретение любимой семьи. И как мне... А, суть вопроса. Могут ли бывшие сбить? Могут. Могут сбить. И как мне выйти на близкие отношения с человеком? Но это надо понимать, что это не они сбивают, это сам Господь сбивает. Как это Сергей Николаевич Лазарев говорил, если кто-то в трамвае мне наступил на ногу, то это не этот человек наступил мне на ногу, а эта вселенная наступила мне на ногу этим человеком. Для моего какого-то спасения, для какой-то пользы. Вот так рассматривать. Любовь именно так рассматривает. И как мне выйти на близкие отношения с человеком, за которого я чувствую, что это он? Ну, не чувствую, что это он. Не написано, что это чувствую. Человек пишет «чувствую», на самом деле я перевожу. Сравниваю с моим запросом, потому что был запрос, и вот он появился точно такой же, как и мечта. Причем тут чувство? Есть анализ, который может сделать и калькулятор. Раз, 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 уравнение сошлось. Мое. Это неверная вещь. Неверная вещь. Максимум может быть дружба. Максимум может быть дружба. Ну, дружба хорошо между мужчинами, между женщинами. Но между супругами мало. Мало дружбы. Потому что супружеская жизнь, она... Дружба усиливает что-то. Дружба это есть общее дело. Мы вместе эту... Тачку вместе здорово потянем в одном направлении, потому что хотим двигаться. А это нет. Это мы друг друга как-то подтесываем, мы изменяемся. А дружба усиливает, она даже, я бы сказал, кристаллизует в одном и том же качестве, нужном каком-то. Не годится. Не годится. Вопрос времени, когда. Вот. Давайте я почитаю Шри Ишопанишад. Сначала... Почитаем Шри Ишопанишад, организованной религией. Ну, переделанной системой. Что тут говорится? Тут говорится мантра 8. Такой человек должен постичь истинную природу Верховного Господа, величайшего из всех, всеведущего, безупречного, не имеющего вен, чистоту, нескверненного, самодостаточного философа с незапамятных времен, исполняющего желания каждого. То есть, если хочешь, чтобы тебе было хорошо, ты должен постичь Верховного Господа. Постичь как? Потому что, знаете, все, что без него, бесполезно. Умение красиво говорить, иметь хорошее здоровье, иметь там бычью силу какую-то, если это не в связи с ним, если это не в связи с талантом, с приключением, с неожиданностью, с каким-то там экспромтом, то это все бесполезно, это не принесет никакой радости. Тебя просто будут эксплуатировать, будут знать твои качества, ты будешь очень легко просчитываемой системой, и тебя просто будут знать, где применить. Вот. Ты должен быть такой неуловимый. И человек должен познать вот этого Господа, потому что можно много говорить, а что мне надо, ну, для того, чтобы вот было это. 5 шагов к успеху, к образованию, 5 шагов там, к успеху, к здоровью, там, 33 шага к духовной жизни, там, и там полно всего этого. Я хочу сказать одно. Вот я изучал все вот эти системы, и нужен только один фактор. Чтобы ты был с Богом на контакте, и все. Это означает практически. Я говорил правду всегда, чего бы мне это ни стоило, а обычно это риск. И второе, я слушался свою совесть, которая говорила мне, сумасшедшие проекты, я все-таки рисковал их делать. Вот две вещи. Отношения с Богом, отношения с людьми. Да? Возлюби Бога и возлюби ближнего. Две вещи. Чтобы возлюбить, надо, не надо там лгать и не надо там лгать. Вот возлюбить, говорить правду. Любовь, она вот правдива. Вот эти две вещи. Вот тогда ты на контакте с ним. Вот это все. Все остальное приложится. Приложится. Остальное как-то сложится и подтянется. Но мы подтягиваем все остальное, но при этом лжем сами себе. Мы склепали себе что-то такое, поэтому неожиданности ничего не будет. Нового не будет, движения не будет, вперед. Значит, на месте стоишь, значит, мертвый. Вот. Но это организованная религия. Вроде и нормально написано. Давайте посмотрим, что, что по-настоящему и что Упанишад говорит по этому поводу. Для этого мы открываем неорганизованную религию. Вот. Веданта Дешика. Тот же самый текст, тот же самый санскрит. Знающий Господа, обладающий трансцендентным видением, разумный, превосходящих всех других знаний, не имеющий интереса к объектам этого мира, достигает Господа. Оказывается, достигает Господа тот, кому не интересно вот это. Что значит не имеющий к объектам этого мира, достигает Господа? И организованная религия говорит, все, надоело, не хочу, хочу уже помереть и где-то там. Нет. Тебе не интересно то, что уже есть. Ты хочешь создать, принести в этот мир совершенно чего-то новое. Вот истинный смысл этой шлоки. Господа достигает тот, творческая натура. Он творец. Он через тебя творит. Ты его достигаешь, он через тебя творит. Ты его не достигаешь, ты имеешь интерес к объектам этого мира. И ты просто профессиональный попрошайка. Вот тот, кто достигает... Дальше. С полным вниманием рассматривая все объекты в этом мире, он постоянно видит то, что благоприятно, что неблагоприятно для его приближения к Господу. Вот. Его не может коснуться, его характер становится безупречен, его не может коснуться грех, благочестие, карма и невежество. Карма не касается, невежество не касается. Вот. Видите, совсем другой текст. А вот еще дальше. Бхактивинода Такур. Вот мне он больше всех нравится. Бхактивинода Такур. Тот же самый текст, 8. Параматма является всепроникающей, чистой, бестелесной, неповреждаемой, без ложных проявлений, вне майя, видящей везде, всеведущей, всепроникающей, управляющей всем. И внимание. Она устраивает все вечные объекты в их должных категориях своими непостижимыми энергиями. Ты хочешь быть в порядке? Вот она и устраивает все объекты в должных категориях. Сам ты их не можешь устроить. То, что мы сейчас читаем, человек сам пытается, он уже начертил проект, и Господь говорит, ну, попробуй. В христианской традиции это называется как-то по попустительству Божию, как-то по-другому. Попустительство Божие. Попробуй. Попробуй. Господь очень аккуратен. Попробуй. Обожгешься, сам придешь, продолжи. Вот. И как мне выйти? То есть человек задал себе программу, которая провальный проект. Он сделал себе провальный проект. Потом удивляется, почему его не допускают к этому проекту. Надо радоваться. Это не значит, что этот проект будет, ну, такой, вообще плохой. Ничего, ничего, ничего отказываться нельзя. Но подпиши обходной лист. Подпиши обходной лист. Суть вопросов, могут ли мои бывшие сбить мою программу на обретение любимой семьи, и как мне выйти на близкие отношения с человеком, за которого я чувствую, что это он. Но очень хочется обрести душевное и сердечное спокойствие. Извините, спокойствие в любви, в счастье, в движении, в жизни. Спокойствие сердечное, душевное. То есть человек опять себя выдает, он спокойствие – это желание тела. Тело не хочет работать. Тело хочет нормально жить, функционировать, чтобы его ложечкой кормили, делали массажик. Вот. Но дух и душа, они на секунду не могут на месте посидеть. Им надо что-то делать, делать новое, 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 новое. Спокойствие, все, никаких неожиданностей, понимаете? И до тех пор будут вот эти все бывшие растаскивать нас, до тех пор он будет не готов, потому что этот проект-то не готов. Проект не готов. Может быть, это он. Но не проект, не любовь, не проект не готов. Мы не готовы туда. Потому что мы сейчас раз и испортим вот это. А с каждым разом падает доверие к этому. И потом мы говорим, а оно мне не надо вообще. Я встречал людей. Мне вот это замужество, да пропадет, да пропадом. Да ко мне подойдет сам там Иисус Христос, там это самый мой любимый вот тот, который мне отказал. Я скажу, пошел вон, не надо мне ничего. Нет. Считается, в наше время саньясу никому нельзя принимать. Суть семья – это нормальная. Если мне оно не получается, я говорю, это мне не надо, это, знаете, человек, который, как в анекдоте, да, он, у него инурез был, да, он сходил к психологу, с психологом говорит, инурез не прошел, но теперь я этим горжусь. Он типа гордится, что мы гордимся того, чего надо стыдиться. Вот это, мы гордимся обычно не достижением, а нехваткой. Ну надо же, потому что ну, раз не дали, два не дали, три, я чувствую пустоту. И тогда я горжусь этим, что у меня вот так, вот у тебя есть, а я от этого отрекаюсь. Да тебе это никто не дает. Сад Читананда, вечное знание блаженства. Все, что нам дается от Бога, оно обладает вот этими вещами. То есть это продолжительные проекты. Там есть блаженство, там нет никакой нервотрепки, и там есть вечность. А у меня кратковременность, связь и все. Блаженство раз, 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 и потом больше проблем, чем этого блаженства. Ну и знание какое? Какое знание? Цинизм возникает к этому миру. И вот этот мир, который в принципе божественный, который в принципе Божий, который вообще мистика. Ты вообще ничего особенного делать не должен, просто парить над землей, буквально в таком счастье купаться, как сыр в масле, просто будешь делать то, что тебе. То есть не бойся говорить правду. Вот. Но когда вот я это меняю на временное, я говорю, да тут что-то такое, тут обычный какой-то инстинкт, а не любовь. Вечность – это кратко. И люди перестают верить в это. Понимаете? Вот это опасность. Опасность. Вот это обычное безбожие. Я говорю, да тут все такое. И объясняю все, и потом не докажешь этому человеку, что так и есть. То есть... Главное успокоиться. И он успокоенный, такой циничный, ходит все время, брюзжит. Вот так вот. Какие-то принципы духовные, честь, совесть, такие вещи. Он говорит, да ну какая совесть. Принимай мир как есть. Главное, вот. Это цинизм тоже. Цинизм. Планка упала. Нету ценностей. Есть две вещи. Есть ценности, которые поднимают человека, ценность, которую он перешагнуть не может. Ценности это очень простые, а не то, что человеческие. У собак одни ценности, у людей другие ценности. То, что положено человеку, вот это ценности. Вот это за них надо взяться и все. Человек может Это такая машина, которая может себя вести как собака, как свинья вести, может как угодно. Книга Григорта Гиннесса, посмотрите, там все это есть. Но ценности это просто вести, продолжать себя как человек. И тогда ничего не надо делать, мистика с тобой будет происходить. Только когда ты будешь оставаться человеком. И тогда мир сразу заиграет волшебными красками без твоей помощи. Вот. Но если получается цинизм, мир становится обыкновенным. С тобой ни одна мистика не происходит, потому что ты ей недостоин. Ты недостоин, а если ты обыкновенный, ты не личность. И ты личной жизни недостоин просто, потому что ты ведешься как свинья. А надо как человек. Нет ничего легче для человека вести себя как человек. Быть как свинья даже тяжелее. А мы сейчас прочитаем, что такое человек по-настоящему.
Это вот отказался, вот его устраивает снизу, он в этом...
Мы сейчас почитаем, что так...
Ему хорошо в этом состоянии. Вот он вот для себя планку напустил, ему здесь хорошо.
Нет, это животным хорошо, который наелся, отоспался, и ему хорошо. Это животное. Человеку этому мало.
Нет, это тебя выпивать, потому что такие люди есть, которые...
Ну это не совсем люди, это то, что пишут заготовки. Или они люди, но они спят. Или Иисус про них говорил, они мертвецы. Человеку хорошо написано, когда он находится в естественном состоянии. Естественное состояние человека, когда он радуется от своего могущества. Он что-то сделает. Это написано в Священном Писании.
Надо что-то, постоянно что-то делать. Для того, чтобы...
Постоянно, да. Я вам хочу зацитировать этот вот фильм такой, там Нео в главной роли, как это, Матрица, да. Он говорит, сейчас идем туда-сюда, это делаем, ему говорят, так это ж никто не делал. Он говорит, именно поэтому у меня и получится. И везет только наперво, всегда, и не только в карты, везде. И всегда у меня должен быть новый проект. И вот тогда это будет, если я сделал то, что сделал вчера, значит я зашел на круг. Ну, день на день, в природе, посмотрите, не похожий. А почему? А у нас покой и такая безопасность, кажется, что я в кругу в этой карусели. Все узнаю, я знаю, что будет завтра, я такой пророк сам себе, ну и все. Все на этом закончилось. Животные то лучше в этом отношении. Бхагавад-гита 9.22. Тем, кто постоянно поклоняются мне... Мне с большой буквы. Я даю то, что им не достает, и сохраняю то, что им имеют. Поклоняются мне, это говорит Господь, это параматма, который вот здесь вот, и она мне что-то говорит. Поклоняется мне, это не бить поклоны, лоб разбивать, это не какие-то молитвы читать. То, что изнутри сказано, надо сделать. Все. И те, кто вот постоянно так делает, без выходных, то есть вот я 6 дней работаю нормально, а на выходной могу как-то бессовестно себя повести. Ну, надо же отдохнуть, в конце концов-то, от работы, да? Вот. Написано, после постоянно поклоняются мне, я даю то, что им не достает, и сохраняю то, что они имеют. Что для этого надо? Ничего не надо, просто начать слушать его и больше не отползать от этого. Главное, что я изнутри... получая такое блаженство, такую радость, что, потому что то, что мне тут говорит, это быть героем, быть честным, быть хорошим, никто не хочет быть плохим. И когда я это делаю, чтобы вокруг не происходило, мне хорошо, потому что мне хорошо, потому что Богу хорошо. Он нас наказывает тем, что он недоволен. Как определить, что как он нас наказывает, Господь? У меня плохое настроение. Потому что мое настроение зависит от его настроения. А его настроение зависит от того, что я ему последовал по своей совести. И у него хорошее настроение. И все как-то говорят, а я даже уставший, может быть побитый, может быть и оплеванный, ну как-то хорошо. Потом все выровняется. Вот. У каждого, абсолютно у каждого рожденного здесь на земле есть свое предназначение. И люди говорят, предназначение есть у каких-то избранных? Нет, у каждого есть предназначение. И это предназначение абсолютно не зависит от того, что делают люди, которые окружают меня. Абсолютно не зависит. Потому что это новое, оно уже независимое. Мое предназначение жить дальше, делать, потому что я человек как-никак, я не животное. Это же у животных суперзадача архиважная, просто выжить. Ну, теория вет говорит, вот он выживает, вот такая свиняка выживает, и дальше она перемещается в более какую-то разумную форму жизни. Если его убивают, то есть не удалось убежать, еще раз свиньей становится. Но человек идет вперед дальше только тогда, когда он в новое. Вот. И счастье он испытывает только когда животное счастье мы не можем испытать. Не можем испытать. Оно перемешано с цинизмом вот с этим вот. Самим плохо. Итак, те, кто постоянно поклоняется мне, я даю то, что им не достает, и сохраняю то, что они имеют. То, что им не достает, сохраняю. То есть этот текст опровергает, что вот надо Богу там предаться, и тогда, значит, все отдай, как это там, собери все свои сокровища, вот эту жемчужинку купи, тут написано, все, что у тебя есть, останется. Более того, оно будет на балансе Господа. Ты вот делай то, что Он тебе говорит. Вот. И все дыры твои и проблемы будут залатаны. Ты будешь исцелен. Исцелен не только с физиологической точки зрения, хотя это тоже важно, ну, а главное, с психической точки зрения. Потому что физиология, которая нас сдерживает от чего-то, это результат больной психики. И комментарии к этому же 9.22. «Видя в нем друга и полностью отдаваясь Господу, все эти действия полны духовных возможностей». Что такое духовных возможностей? Есть материальные возможности, есть духовные возможности. Материальные возможности – это когда все правильно и вот, ну, предсказуемо. Духовные возможности – это мистика. Духовные возможности – это просто чудо. И перефразировать можно так. Видя в нем друга и полностью отдавая, доверяясь. Ну, то есть, ну, верю Богу, да? Не верю, что вот он есть, а вот верю, что он скажет, что не подставят, да? Все эти действия, какие действия? Любые, которые вот он тебе скажет, полны духовных возможностей. И вот тогда твоя жизнь наполняется чудесами. Тогда ты здоров не потому, что правильно питаешься, вовремя спишь, ложишься или там это руки помыл перед едой, а потому что у тебя железное здоровье, несмотря ни на что. Ты приготовлен к подвигу. Тебе выдается это здоровье, просто выдается, независимо от того, что ты делаешь. И это чудо. Тебя везет не потому, что ты там приплатил, созвонился и пошел туда, а ты просто везет тебе. И все говорят, смотри, глянь, проскочил, тут вообще никому не повезет, а ему повезло. Вот. То есть тебя чудо сопровождает во всех аспектах. Семья, личная жизнь. Это не личная жизнь, что вот двое там целуются, не личная жизнь. Личная жизнь, когда они двое что-то делают, вот это личная жизнь. И тогда это к ним прилагается. Есть семь великих вещей у йогов, каких-то тибетских йогов. И самое, что-то вот такое, я не знаю, что там, вот такое вот сделать, такой йог, обычный человек не может, это они все мистики. Самое большое такое считается у них дыхание сердца. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Но дыхание сердца, потому что йоги могут легко прекратить почки, прекратить деятельность, выздороветь, дышать, не дышать, сутки не дышать, двое не дышать. Вот. Но к сердцу йоги почтительно, потому что йоги считают, что в сердце сидит Господь и ими управляет. Он себя распространил везде, в каждом сидит, и лично, чтобы не по телефону, а прямо вот рядом. То есть он может это делать. И поэтому к сердцу это его дом такой, такая беседочка, чтобы беседовали там душа и сверхдуша. Так это лучше. К сердцу надо вообще, им приказывать нельзя. Так вот, дыхание сердца, это ты с сердца начинаешь что-то делать, то есть это высшее. И написано, если муж и жена просто вместе что-то делают, какое-то дело, и при этом не ругаются, и при этом продолжают любить себя в экстремальной ситуации, это выше, чем дыхание сердца. Авторитетно вот так вот. Понимаете? И вот такая, это мистика. Потому что то, что ты склепаешь, оно будет точно хуже, чем дыхание сердца. И уж точно вы поругаетесь. А вы думаете, что вы не поругаетесь? Нет, это только Господь дает дело, потом вместе, и тогда. Это очень серьезно. Ну, как-то. Потому что вот эта вот вещь в моей жизни должна работать. Иначе она не нужна. Ну, дождись просто, делай пока, что тебе Господь доверил, да? Итак, еще раз. Видя в нем друга, полностью отдавая себя Господу, все эти действия полны духовных возможностей, помогающие бхакти достичь совершенства в чем? В самореализации. То есть нормальные дети, нормальный муж, нормальная работа. Я состоялся. И не просто состоялся, я там личность, я живу, и моя жизнь и запомнит, кино снимут. Как там Пушкин пишет: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Тебе поставят памятник? Или хотя бы помнить будут? Если не поставят памятник и забудут, погомонять, что ты там помер, 2 месяца погомонят и забудут. Значит, ты не жил, да? 2 недели погомонят и забудут.
Неделя тоже много.
Неделя, да, это еще много, да. Но если ты был личностью, если ты имел личную жизнь, в том числе семейную, это один из аспектов. Вообще нормальная семья, это хороший показатель, что.
Пушкина не было нормальной семьи. Пушкина не было нормальной семьи, Пушкин. Но написал эти строки почему-то.
Ну, Пушкина мы помним.
Значит, он себя.
Как вы думаете, у него была любовь? Вот. Вот смотрите, вот спасибо вам, что вы добавили. Потому что что мы считаем за счастливую семью? Вот они вместе, вот там никто не возражает, вот это. Семья это вот, ну это соитие какое-то, такие родственные, любовь. Вот была любовь. Ну кто сомневается, что Пушкин никогда не влюблялся? Ну было. А есть просто правильно сошлись, гороскоп подошел, их там благословили, смотрят друг на друга так. Так вот, тоска.
Тоска. Семья-то проще, это взаимопонимание.
Да, там проще.
Хотя бы с этого начать.
Да, да, да. Да, поняли друг друга. Вы знаете, когда мы понимаем, я, например, не хочу понимать свою жену, и это, но у нас есть общее дело, мы когда это делаем, там у нас всеобщее понимание. Я не понимаю, что она ест, и как она это вообще может есть, и так хорошо еще выглядеть. Не понимаю. Она не понимает, как я ем, как я сплю, как я что-то вот тут делаю. Она не понимает. Я не понимаю, как она с малыми там обращается, как она все вот это успевает. Я не понимаю, я не собираюсь. Для меня это целый бог, это загадка, это что такое, какой-то трансцендент. Я когда пытаюсь ее в этом заменить, ну как-то она говорит, так улыбается и все сама делает. Мы не взаимозаменяемые. Это горе, если мы взаимозаменяемы. Вот. Но мы зато очень хорошо понимаем, что мы делаем. Что делает вот эта вот ячейка общества. Тогда это семья.
Значит, их что-то объединяет.
Да, вот это что-то должно быть. Вот тогда это текст 13, извините, 13. Ага. О могучие руки Арджуна. Согласно Веданте, за любым действием стоит 5 причин. Услыши же их от меня. Могучие руки Уджи. То есть, смотрите, это так читается в Бхагавадгите. А я взял и ради интереса взял пословный перевод. И вот оно вот складно. О могучие руки Арджуна, согласно Веданте, книжечкам, за любым действием стоит 5 причин, услышавших от меня. А я взял и санскрит, подставил русские слова, у меня получилось другое. О могучие руки, узнай от меня в заключении эти 5 причин, сказанных в Веданте, для совершенства всех действий. Немножко по-другому звучит, да? А вот тут что-то такое кармическое. За любым действием стоит 5 причин. Услышь их от меня, сейчас тебе расскажу и все. А да, написано не так было, перевод не такой. О могучие руки, узнает меня в заключении эти 5 причин, сказанных Веданте, для совершенства всех деяний. Если, почему у тебя деяния несовершенные, несовершенны, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Почему? Потому что ты не знаешь 5 причин. Может быть, ты упустил какую-то причину. Ты все-все учел, а что-то отпустил, и у тебя оно несовершенное, то есть головную боль доставляет. Кстати, совершенство санскрита ситхае, ситхи. Ситхи это значит действие ненормально. Оно мистическое, оно как чудо, как фокус. Что просто так ты его не сделаешь. Совершенство это когда тебе просто везет. Ты не можешь это спланировать. И поэтому надо знать 5 причин. Комментарий. Высшая власть принадлежит сверхдуше. Сверхдуша занимает каждое живое существо деятельностью, напоминая ему о действиях в прошлом. И действия, совершенные по указанию сверхдуши, не имеют никаких последствий ни в этой жизни, ни в будущей. Это как раз то, как в письме женщина пишет, как. Ну, в общем, чтобы у меня все было, ничего за это не было, и чтобы хочется обрести душевное, сердечное спокойствие. То есть просто не бояться. Просто не бояться. И тут в комментарии пишется, что из-за действия, совершенные по указанию сверхдуши, за это тебе ничего не будет. Ты сделаешь то, что надо, сильно обрадуешься, будут плоды великие, замечательные, будут сверхъестественные, все зааплодируют и, наверное, будут тебя носить на руках, чтобы только этим и занимался. И за это тебе ничего не будет. За волшебство, колдовство, за магию, да, получишь. А вот за это ничего не будет. Более того, если ты даже сделаешь обыкновенно, по-честному и по закону, ты получишь за это. Ты получишь мускулатурную усталость. А может быть, травму получишь. А может, у тебя голова закипит. А может, ты с ума сойдешь от этого действия. Ну, что-то будет. Хорошо ли, лучше. Ну, ничего хорошего не будет. Потому что все это ты получил, все это ты на круг опять заходишь. Следующий текст, 14. Место действия, в скобках тело, исполнитель, органы чувств, перечисляется 5 вещей. Что же за это интересные 5 вещей, чтобы у нас все наконец было нормально, в том числе и семейная жизнь, да? Место действия. Какие 5 причин любого действия? Место действия, исполнитель, ну это душа, наверное, да? Органы чувств, усилия, что-то надо все-таки делать. И, наконец, сверхдуша. Все это 5 составляющих любого поступка. Когда смотришь, сверхдуша это Бог, то тогда непонятно, зачем предыдущие 4. Все это 5 составляющих любого поступка. Это так перевели. А давайте почитаем пословный перевод. Он вообще не такой немножко. Место действия. Место написано место. Исполнитель. Написано исполнитель действия. Понимаете, в первом переводе место действует. Бытие определяет сознание. А в правильном переводе... Сознание определяет бытие. Я исполняю действия, не место. Вот попал сюда, и вот мной крутят тут. Органы чувств. Переводится не так. Переводится орудие, бывающее различных видов. Ты должен пользоваться своими органами чувств как орудием. Представляете, какое нарастающее могущество какое-то, да? Тут какая-то мокрица просто, да, которая попал на это место и такое сделался, да? И какая-то сверхдуша, что-то там еще. А тут не так. Тут написано просто место. Я пришел, я исполняю действия, у меня есть орудие, вот, разнообразные усилия, ну так и есть, разнообразные отдельные усилия. И наконец сверхдуша. Пишется Всевышний также, безусловно, здесь 5 написано. Ты там был, но Всевышний тут пятым номером тут всегда есть. Ты не можешь что-то делать, чтобы он там безусловно не был. Написано и любого поступка, причем этот поступок может и плохой быть, и хороший. Любого, Всевышний там будет. Но в зависимости от того, место, если тебе будут красить, а не ты место, Всевышний по-другому займет свою позицию, да? Но инициатива у тебя. Комментарий. Слово «адхиштанам» относится к телу. Душа, находящаяся в теле, действует. Ну, комментарий это правильный. Душа, находящаяся, действует. Нам же рассказывают, душа не действует, просто наблюдает. Мы желающие, мы не действующие. Мы действующие. Вот просто забыли еще убрать. Мы действующие. Поэтому и называют карта, совершающие действия. О том, что душа обладает знанием и действует, сказано шрути. Они наблюдающие. Орудием действия являются здесь органы. С их помощью душа действует. Что такое мои органы чувств, когда орудие? Когда у меня хорошее настроение, я уверен, тогда они орудия. Когда у меня плохое настроение, я в панике, когда мне все не нравится, когда мне органы чувств сообщают, тогда они не орудия, а просто органы чувств. Потому что есть понятие гьянендрии и кармендрии. Я могу видеть, принимать информацию, я могу посмотреть и сглазить. Тут мы все мастера. А могу посмотреть и одним взглядом исправить ситуацию. Наши органы чувств воздействуют, они наблюдают это и изменяют это. Потому что, ну, наша реакция на это все. Наша реакция бежать или под себя сделать, или просто сделать, или я не боюсь этого всего. Давайте сделаем перерыв.